Международная федерация за права человека опубликовала доклад, в котором утверждается, что отдельные документы Шанхайской организации сотрудничества, сокращенно ШОС, особенно в области борьбы с терроризмом, закрепляют в качестве региональной нормы грубые нарушения прав человека и противоречат международному законодательству. Доклад называется «ШОС. Благодатная почва для нарушений прав человека». Цитирую доклад, основным принципом деятельности ШОС является взаимное признание. Принятая в 2005 году концепция по кооперации ШОС требует от государств-участников организации обеспечить взаимное признание совершенных на территории любого из ее членов актов терроризма, сепаратизма и экстремизма, независимо от того, признаются ли имевшие место действия в качестве таковых в рамках национальных законодательств остальных государств-участников и невзирая на возможное несоответствие законодательной терминологии, используемой в разных странах. С этого утверждения начинается содержательная часть доклада. При этом терроризмом, в соответствии с Конвенцией ШОС 2009 года, признана идеология насилия, а в Конвенции 2001 года использована теория трех зол – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Напомню, что участниками ШОС являются Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Мы беседуем с одной из составительниц этого доклада, директором отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной Федерации по правам человека Сашей Кулаевой. Почему Международная Федерация решила заняться столь секретной международной группой, как ШОС?
Международная Федерация за права человека уже более 10 лет во всем мире ведет программу по соблюдению прав человека в рамках антитеррористических действий. И на самом деле это не касается исключительно региона ни Азии, ни Восточной Европы, ни Центральной Азии. Это глобальная программа. Наши коллеги работают и в Америке, и в самых разных странах. И проблема эта повсеместная. То есть, конечно, нарушения в рамках борьбы с терроризмом и допускаются, и иногда приветствуются, и во всяком случае активно оправдываются очень многими актерами этой проблемы. И в рамках работы вот этой глобальной по соблюдению прав человека в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, которые, к сожалению, очень часто смешиваются без малейшего различия, мы, конечно, очень быстро столкнулись с деятельностью Шанхайской организации сотрудничества, разрастающейся и набирающей силу международной организации, которая, собственно, вот борьбу за безопасность ставит во главу угла и также подчеркивает во всех своих основных документах. И, к сожалению, стало достаточно ясно, что конвенции и основные документы Шанхайской организации сотрудничества просто противоречат международным соглашениям, которые также подписали страны-участницы этой организации. И работая все ближе и плотнее с ситуацией в этих странах, мы поняли, что существует закономерность между вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества и усилением антиправовых действий, и, я бы сказала, все больше незакомплексованности по их поводу. То есть секретные службы одних стран работают почти открыто в других странах, нарушается целый ряд внутренних законов и международных обязательств. И у нас родилась идея, что поскольку страны этого региона сочли нужным объединиться в некую организацию, которая позволяет им работать вместе и плотнее сотрудничать, то необходимо сделать это и тем, кто работает по соблюдению прав человека. И мы созвали семинар представителей правозащитных организаций стран, входящих в ШОС, которые сталкиваются с конкретными проявлениями нарушений прав человека и зачастую не могут доказать с документами в руках, допустим, связано это с конвенциями ШОС или нет, поскольку эта организация, как вы правильно заметили, просто удивительно секретная и непрозрачная для гражданского общества. И вот этот семинар, который длился несколько дней, позволил прийти к очень интересным выводам и позволил укрепиться сотрудничеству между людьми, работающими по этим темам. И мы решили, что необходимо это доработать, выпустить, так сказать, доклад, какой-то основной документ, и поделиться и нашими находками, и нашими наблюдениями, и ссылками на бесконечное количество документов, на которые на самом деле просто даже на то, чтобы их найти, ушло очень много времени, перевести на английский очень многие документы, поскольку многие из них существуют только на китайском и русском, и, наконец, сделать нечто вроде пособия для тех, кто пытается бороться с безнаказанностью под прикрытием документов ШОС.
Саша, какие документы ШОС в первую очередь вызвали тревогу правозащитников?
Ну, на самом деле, достаточно зайти на сайт ШОСа, чтобы посмотреть основные конвенции. И первое, что бросается в глаза, это вот эта вот теория трех зол, которая была вначале озвучена китайской, собственно, стороной, и потом стала одним из краеугольных камней, так сказать, стратегии и концепции ШОС. Это то, что терроризм, экстремизм и сепаратизм пишутся через запятые, не имеют никаких достаточно четких рабочих, так сказать, определений, что же под этим понимаются. И практически вот эта теория трех зол, как ее называет китайская дипломатия, сливается во что-то такое единое и ужасное, которое оправдывает все, что направлено на борьбу с этими тремя злами. И фактически мы прекрасно понимаем, что в условиях нашего региона под экстремизмом может быть понято абсолютно все, что угодно. Под сепаратизмом, допустим, в Китае, может быть понят любое проявление уйгурской самобытности и попытки защитить культуру, допустим, уйгурского народа. А под терроризмом, опять-таки, может быть поняты достаточно разнообразные вещи. И это смешение очень опасно, как нам представляется, вот начать с этого. Ну а потом, если мы идем в разборку работы каждого конкретного документа, то мы видим, что нарушается и принцип невыдачи просто напрямую в страны, где, допустим, существует смертная казнь, что категорически запрещается целым рядом международных документов, а страны-участницы ШОС обязаны по своим внутренним документам выдавать людей, которые подозреваются в терроризме, экстремизме или сепаратизме, в любую страну-участницу ШОС, которая этого потребует. Более того, не надо даже, собственно, этого доказывать. Даже если мы подозреваем человека в одном из этих трех зол, то мы уже можем требовать его экстрадиции. И, к сожалению, как показывает опыт, не только требовать, но и добиваться этого. Требуется достаточно такая конкретная и сильная задействованность стран-участниц организации в непосредственно поимке, собственно, этих людей. Составляются общие списки. И, конечно, очень обращаю внимание на себя, абсолютная непрозрачность. Я это уже упоминала. Допустим, везде написано, что существует список организаций, лиц, литературы, но к этому списку нет ни малейшего доступа. И, кстати, ООН и специальный докладчик по антитерроризму и правам человека ООН неоднократно отмечал, что это, безусловно, недопустимо, что никто не имеет доступа, помимо людей, которые непосредственно с этим работают, ни к базе данных, ни к списку, ни даже к приблизительному пониманию того, значит, сколько и кого именно находится в этих списках.
Прерву разговор с директором отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной Федерации по правам человека Сашей Кулаевой. Чем определение терроризма, принятое в ШОС, отличается от остальных используемых в международной практике определений? Вопрос старшему преподавателю школы права в Университете Гринвича Ричарду Уайлду.
Это определение порождает сразу две проблемы. Первая состоит в том, что в отличие от остальных международно признанных определений, это определение включает преступления против государства, а не преступления против граждан государства. И поэтому им можно манипулировать, можно применять его против инакомыслия. А вторая проблема, и здесь я сошлюсь как раз на доклад Международной Федерации по правам человека, заключается именно в том, что оно соединяет так называемые три зла, то есть терроризм привязан к сепаратизму и экстремизму. Для сравнения можно посмотреть на определения, которые используются Организацией Объединенных Наций. Как вы знаете, единого, приемлемого для всего мира определения терроризма нет, но есть рабочее определение, которое содержится в документе Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей террористические акты, а также в Конвенции о международном терроризме.
Терроризм в них рассматривается как акт против людей как таковой. Каким последствиям приводит вот это смешение так называемых трех зол под шапкой терроризма?
Последствия в том, что такое широкое определение можно также широко применять. И оно применяется в нарушении целого ряда международных конвенций, включая Конвенцию о защите прав беженцев. И надо различать риторику и практику. В ШОСе много говорят о правах человека, об экономическом развитии и торговле, о защите окружающей среды. Тоже записано и в уставе ШОС. Но если посмотреть на то, что делается на практике, то в основном это международные контакты в сфере безопасности, основанные как раз на этой теме. теории так называемых трех зол. Трудно найти пример, когда ШОС реально работала бы над экологической проблемой. Вот примеров того, что какое-то национальное меньшинство, какая-то политическая оппозиционная группа, какая-то религиозная группа оказываются под давлением властей, сразу всех правительств, стран-участниц организации много. И все это прямое следствие применения документов ШОС. А ведь речь идет о неотъемлемых правах человека, о правах, которые невозможно отнять ни в условиях чрезвычайного положения, ни под предлогом угрозы национальной безопасности.
Ричард Уайлд, старший преподаватель школы права в Университете Гринвича. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Шанхайская организация сотрудничества. Свобода рук для спецслужб. Специальный выпуск программы. Продолжим разговор со старшим преподавателем школы права в Университете Гринвича Ричардом Уайлдом. Насколько серьезно на самом деле стоит проблема терроризма в странах-участницах ШОС? Заслуживает ли она того внимания, которое ей уделяется в рамках этой организации?
Нет, не настолько серьезно, если вы спрашиваете мое мнение. Если посмотреть широко на действия правоохранительных органов, то в Китае, например, большинство операций проводятся против уйгурского движения. В России это в основном Чечня и Дагестан, хотя сейчас они распространились, например, и на мусульманские меньшинства на Южном Урале, и даже на марийские языческие группы. Эти тенденции мы видели и в других государствах-членах ШОС. В Узбекистане президент Каримов использует лозунг борьбы с терроризмом против различных мусульманских течений и политических оппозиционных групп. Президент Назарбаев в Казахстане опять-таки борется с уйгурским меньшинством. Страна выдала немало уйгурских активистов. И когда я говорю «выдала», я имею в виду тайную передачу этих людей соседней стране, что никак не отвечает никаким правовым нормам, и тем более международным. Аналогичные действия совершаются и Таджикистаном, и Киргизстаном. Так что есть совершенно явная тенденция борьбы не с теми группами, которые признаны международным сообществом как террористические. Кстати, если посмотреть на основные террористические акты, которые произошли в этих странах, то картина получается тоже какая-то странная. Например, если взять Россию, то основные два акта террора — Норд-Ост и взрывы жилых домов. В обоих случаях власти возложили вину на чеченских сепаратистов, но многие до сих пор подвергают официальную версию сомнению, доказывают, что в обоих случаях была рука ФСБ и какая-то роль государства, указывают на то, что оба были накануне выборов и перевыборов Владимира Путина и так далее. Так что у этого использования риторики борьбы с террором есть и политический аспект, и правовой, который как раз и подчеркивается в докладе Международной Федерации за права человека, а именно нарушение закона, отсутствие справедливого и честного правосудия, тайный характер и нарушение взятых на себя этими государствами международных обязательств в области прав человека в более широком контексте.
Говоря об открытости, вам удалось получить списки организаций, которые эти государства считают террористическими?
Нет, не удалось. Это называется региональной базой данных террористических организаций, но она недоступна для публики. Неизвестна точная процедура, как отдельные лица или организации попадают в этот список, и как можно добиться, чтобы организацию вычеркнули из списка. Я столкнулся с этим в России, а до этого в Узбекистане. Мы выяснили, что в прессе и неправительственных организациях циркулируют совершенно различные списки, просочившиеся из спецслужб. В Узбекистане, кстати, это использовалось больше для того, чтобы запретить определенную литературу, а не какие-то отдельные группы. Так что подобные утечки просто служат тому, чтобы приструнить неправительственные организации, потому что над ними висит угроза, что они могут быть включены в этот список или могут быть объявлены пособниками тех, кто уже в списке. Например, наличие любой литературы, связанной с организацией «Хизб-ут-Тахрир», уже рассматривается как достаточный повод для того, чтобы начать полицейскую антитеррористическую операцию.
Если учесть, что ни одна из этих стран не отличается особым уважением к правам человека, то что заставляет вас думать, что ШОС только усугубляет ситуацию? Может быть, они и без ШОС могли бы также успешно делать то же самое?
Они бы делали это, но это было бы сложнее и менее скоординировано. Если посмотреть на период до 2001 года, то отдельные государства предпринимали соответствующие действия, но у себя дома. Каримов, например, боролся с различными мусульманскими течениями, не всегда удачно. Эти страны заключали между собой двусторонние соглашения, но практика договоров с соседями была не столь эффективной. Я думаю, что ШОС на самом деле представляет угрозу правам человека, потому что, с одной стороны, эта организация внешне играет по правилам международного сообщества, то есть много говорит о правах человека, заявляет о соблюдении прав человека в своем уставе, что приводит к определенному сближению с ведущими международными организациями, как НАТО или ООН. У ШОС, например, есть статус наблюдателя в ООН. То есть этой организации оказывается определенное доверие. Но, с другой стороны, результат ее действий — единая региональная система выдачи людей, основанная на подозрении, а не на доказательства. И эта система абсолютно закрыта для внешнего мира и международного контроля. И именно поэтому она еще больше представляет собой угрозу правам человека в государствах, которые являются ее членами. Если говорить прямо, то она не дает людям возможность укрыться. Представители политической оппозиции или национальных или религиозных меньшинств просто не могут безопасно выехать в соседнюю страну, потому что Конвенция ШОС предписывает всем этим государствам признавать обвинения в терроризме как сигнал к действию, вне зависимости от доказательств.
Ричард Уайлд – старший преподаватель школы права в университете Гринвича. Итак, теорию трех зол, то есть обобщение терроризма, экстремизма и сепаратизма, привнес в практику и официальную документацию ШОС Китай. Хотя, на мой взгляд, статистика похищений людей из России и их насильственное выдворение, как видно из доклада, намного более тревожная, чем в Китае. Насколько сильно влияние Китая в этой организации? Международная федерация за права человека Саша Кулаева.
Я думаю, что в целом мы можем говорить о том, что роль России и Китая в ШОС и вообще в регионе необыкновенно важная и возрастающая. Собственно, именно эти две страны во многом и определяют и функционирование ШОС, и очень многие конвенции и документы, которые распространяются. Понятно, что даже название, собственно, само Шанхайской организации сотрудничества, это достаточно ясно подчеркивает. Мы, конечно, выделили действительно вот в рамках работы там, с Российской Федерацией похищение граждан с территории России, в том числе с агентами иностранных служб и предъявление арестованным сфабрикованных обвинений и замена экстрадиции просто процедурой выдворения и лишения гражданства. И на самом деле очень похожие нарушения мы констатируем, скажем, в Центральной Азии, в том, что касается высылки, выдворения или выдачи граждан в Китай. Особенно это касается приграничных стран. Но принимает это и другие формы. Это может быть, например, случай, на котором мы останавливаемся в отчете, когда люди, имеющие право находиться в других странах, просто лишаются возможности передвигаться, а именно ехать на какие-то встречи, на которые, как китайская сторона сигнализирует своим странам коллегам, их присутствие нежелательно. То есть нарушение свободы передвижения. Вот. Ну и, конечно, беда в том, что когда кто-то выдан в Китай, то наша конкретная проблема в том, что еще меньше, чем в Центральной Азии, а и там с этим большие проблемы, есть возможность отследить судьбу этого человека. То есть человек реально исчезает и вполне возможно подвергается заключению, очень вероятно, пыткам и жестокому обращению и, возможно, смертной казни. Но это, опять-таки, совершенно непрозрачная информация, с которой очень трудно работать, учитывая ситуацию в Китае.
А какова общая практика отношения к экстремизму, сепаратизму, терроризму? Я беру китайскую формулировку в данном случае в Китае.
Как вы знаете, ситуация в Китае достаточно вообще репрессивная и авторитарная, но есть определенные провинции, в которых она наиболее сложная. Это, конечно, касается в основном провинций, в которых живут меньшинства, либо религиозные, либо национальные. И власть с большим подозрением и страхом относится к этим провинциям, поскольку в силу своих и культурных, и религиозных, и исторических особенностей эти люди склонны бороться за свою некоторую самобытность историческую, культурную, и это может принимать самые разные формы. Опять-таки, чего мы не хотим делать, и я бы хотела это особо подчеркнуть, хотя это кажется очевидным, это в любой форме оправдывать какие бы то ни было антизаконные, преступные и так далее действия. Естественно, это нисколько не входит в наши намерения, и иногда формы защиты, скажем, даже своей национальной самобытности, как неоднократно показывала история, может принимать радикальные формы, с которыми, безусловно, необходимо и нужно бороться. Единственное, что это должно происходить в соответствии с буквой и духом закона, и именно это в Китае представляет наибольшую сложность.
Саша Кулаева, директор отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной Федерации за права человека. Цитата из доклада.
Отсутствие четкого определения явления, для борьбы с которым ШОС и была создана, с правовой точки зрения представляет собой значительную проблему. Что еще более важно, такое положение дел делает возможным появление альтернативных трактовок, часть которых может напрямую способствовать нарушению прав человека. Проведенная в конвенциях ШОС грань между терроризмом и сепаратизмом весьма тонка. Так, членов оппозиции и представителей нацменьшинств, таких, например, как уйгуры в Китае, регулярно обвиняют в преступном сепаратизме. Более того, ряд документов ШОС подразумевает признание всеми государственными участниками ШОС в качестве террористов не только лиц, которым в какой-либо из этих стран предъявлены обвинения в этом преступлении, но и тех, кого лишь подозревают в причастности к терроризму. В результате эти лица практически лишены возможности ходатайствовать о предоставлении им убежища в соседних государствах, участниках ШОС. Требование государства-участника ШОС об экстрадиции или выдворении лиц, обвиняемых или подозреваемых в терроризме, должны безоговорочно удовлетворяться прочими участниками организации. Подобная безоговорочная высылка противоречит международным нормам, согласно которым обязательным условием экстрадиции является принцип двойной криминальности. В противоречие этому принципу от государств-участников ШОС не требуется признание преступного характера действий, в связи с совершением которых предъявляются требования об экстрадиции конкретных лиц. Более того, лица, осужденные за границей на основании принципа взаимного признания преступлений, предположительно совершенных в своей собственной стране после высылки на родину, зачастую рискуют вновь оказаться на скамье подсудимых по обвинению в совершении тех же преступлений.
Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Шанхайская организация сотрудничества «Свобода рук» для спецслужб. Специальный выпуск программы мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа. Еще